Всем привет, дорогие друзья! Безумно рады, что вы снова с нами, и надеюсь, вы нас слушаете. Мы просто пролетели уже 10 выпусков вперед, 10-й был юбилейный, приятный. К сожалению, 10-м я был один, а сегодня со мной снова замечательный Егор. Егор, привет!
Привет всем! У нас сегодня очень интересные гости, очень интересные вопросы. Мы сегодня будем притрагиваться к теме, казалось бы, молока, но молоком его не совсем правильно называть, и сегодня мы узнаем, почему.
Егор, часто пьешь дома растительное молоко?
Я больше скажу, я не пью практически вообще растительного молока, потому что тем более в кофе не пью, потому что что-то как-то мой организм не приемлет его, поэтому зачастую я выбираю кокосовое молоко бренда сегодняшнего нашего гостя Альпро.
Альпро, друзья, у нас сегодня в гостях на подкаст-канале Rockets On Air, и нам безумно приятно. Давайте знакомиться с нашими замечательными гостями. Итак, по правую руку от меня замечательная девушка. Как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Надя. Я занимаюсь инновациями в компании Danone, и одной из наших самых больших последних инноваций являются растительные продукты.
Надежда, менеджер по инновациям.
Да.
Или можно Надя?
Можно Надя,
это
и можно просто
R&D, скорее всего, да, называется?
У нас отдел называется не R&D, не research и разработка, а research и инновации, R&I.
R&I, вот так.
То есть
Сергей, когда-нибудь у нас в Rockets будет R&I.
Надеюсь, может быть, это буду я, кстати. Вот это буду я. Посмотрим. То есть, Надя, все вопросы по каким-то новым введениям, новым продуктам, все к тебе.
Смело обращайтесь.
Здорово, мы обязательно спросим. Куча вопросов у нас было. И прямо передо мной, вот, зря вы не видите нашу студию, хотя если вы следите за нашим инстаграмом, то наверняка в сторис видели. Вот, прямо передо мной. Замечательный представитель Альпро, да? Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Мария, я тоже менеджер отдела разработки. Я занимаюсь прицельно стерилизованными молочными и немолочными продуктами. То есть я не занимаюсь йогуртами, я прицельно работаю на
молоке. То есть мы слышим следующее, все-таки главная компания Danone, правильно? Расскажите, давно Альпро вышел на российский рынок, ну и в целом Danone начали заниматься такой продукцией, или мы просто ее не знаем, и в России у нас она совсем недавно появилась?
В России продукция Альпро присутствует уже достаточно давно. Почему вы не связывали, возможно, продукцию Альпро с компанией Danone? Потому что acquisition случился совсем недавно. То есть в 2016 году было объявлено о решении слияния двух компаний, White Wave и Danone. White Wave, да.
Это что это за компания? Danone-то я знаю.
Вот White, компания, White философия которой является производство продуктов на растительной основе.
То есть это не представлены.
Они представлены на рынке в Европе и в Америке. Собственно, главной офис White Wave находится в Америке, и они исторически сложились, ну, собственно, они когда-то купили компанию Альпро, и главной офис компании Альпро находится в Бельгии. Теперь все эти подразделения находятся в рамках корпорации Danone.
То есть это было поглощение все же?
Слияние, я бы сказала.
То есть все-таки White Wave, есть какая-то информация, сколько рынка она, возможно, занимала в Америке? Потому что все-таки основное потребление, может, я ошибаюсь, но, конечно же, это Америка, да?
Но опять же, о каких брендах мы говорим? В Америке есть такие бренды, как So Delicious, Silk So Delicious, ага. В Европе основной бренд — это Альпро.
Все-таки все же больше Европа.
Ну, если говорить про Альпро, то да. В Америке So Delicious и Silk.
Вот я подготовился, кстати, к подкасту, специально посмотрел про Альпро. Альпро — это, друзья, европейская компания, базирующаяся в Генте, Бельгии, все верно?
Да.
Которая занимается продажей органических, неорганических, негенетически модифицированных растительных продуктов.
Абсолютно правильно.
Таких как, значит, на основе сои, миндаля, фундука, кешу, риса, овса или кокоса.
Да. В ассортименте компании есть как продукты с длительным сроком хранения, которые часто называют молоком, так и йогурты. Йогурты, которые можно попить из бутылки, йогурты, которые можно поесть ложкой. Есть фантастически вкусное мороженое, кофе и так далее.
И даже замена творогов.
Да.
Сергей, услышал самое главное? Кофе?
Кофе, конечно. Мы здесь не просто так собрались, потому что все-таки Альпро, мне кажется, сейчас один из главных растительных продуктов во многих кофейнях. Кто его использует? и готовят на этом молоке свои, значит, напитки кофейные. И поэтому мы вас и позвали поспрашивать про Альпро.
Если хотите, я вам расскажу очень интересную историю, собственно, как появилась компания Альпро. Вам интересно?
Конечно, конечно. Это был мой следующий
вопрос. Это почти байка, поэтому я решила вам ее рассказать. Это такая, знаете, семейная история, которая легенда. Передается из уст в уста. Да, была такая богатая семья в Бельгии, у которых было бисквитное производство, сельскохозяйственный бизнес они развивали. И был в этой семье такой отщепенец, который не очень хотел заниматься, молодой человек, который очень сильно отличался от всей семьи, он был хиппи. И он решил заниматься продуктами на растительной основе. И не поверите, свое первое производство человек пытался открыть на Мадагаскаре.
Так, сам он родом из Бельгии, хотел открыть на Мадагаскаре.
Хиппи?
Да, он много путешествовал.
Какой год? 1980?
Это было больше 35 лет назад. Вот, значит, он приехал на Мадагаскар, даже построил какую-то производственную линию. Его философией было sustainability, то, что мы называем, да, сокращение расходов природных ресурсов, бережное отношение к животным. Ну и, собственно, вся вот эта философия вылилась потом в бренд Альпро. Значит, на Мадагаскаре бизнес не пошел, потому что там на правительственном уровне ему не дали развиваться. И приехал он в Бельгию, грустный, но семья поддержала. И, собственно, именно тогда появилась первая настоящая, в полном смысле слова, альтернатива молоку животному. Я бы сказала, что альтернативным молоком можно называть только соевые продукты. В основном связано это с тем, что именно соевый белок считается 100% усвояемым, и в соевом молоке содержание белка около 3%, что, собственно, аналогично молоку коровьему.
Поэтому вы, так скажем, идейно не называете остальные продукты компании Альпро молоком. Да?
Мы, во-первых, российское законодательство, есть много нюансов. Ага. Короче, молоком его называть нельзя в любом случае, потому что это молоко.
Она почти вроде написано.
Нет.
Я пытаюсь вспомнить. Нет.
У молока
есть такие производители, которые пишут, что это молоко, но почему мы не хотим этого делать? Это осознанный выбор, потому что мы понимаем, что с молоком люди получают определенное количество макро- и микронутриентов.
Угу.
Ну и, собственно, в растительных продуктах они сильно отличаются по составу, они просто другие. И, это было бы, наверное, отчасти.
А какой самый полезный, я слушаю, сразу хочу спросить, макро-микронутриент, какое самое полезное молоко?
Вот, знаете, это как вот здоровая диета.
Да.
Нету здоровой диеты, нету самого полезного для всех.
Смотрите,
вот для вас
разберемся.
Можно придумать, да.
Давайте разберемся. Есть,
Егор, подожди, извини, перебью.
А есть без сахара?
Сахар или без сахара. Это для тех, кто не хочет, осознанно не хочет потреблять сахар. У нас в линейке есть продукты unsweetened, есть продукты полностью без сахара, это факт. Но вред сахара, как бы сейчас, наверное, ваши слушатели не закидали меня помидорами или яйцами.
Кофейными зернами, что уж там.
Пускай, друзья, закидывайте нас комментариями, даже если вам не понравится.
Да.
Дебаты по поводу вреда сахара.
Да. Любой ингредиент, который мы с вами потребляем, будь то белок, будь то витамины, будь то какие-то другие полезные вещества, микроэлементы, его нужно потреблять в ограниченных количествах. Если человек потребляет этого ингредиента не больше, не меньше, то он не оказывает негативных влияний на организм человека. Сахар – это то вещество, которое сахароза, по сути, да? Так же, как и глюкоза, и фруктоза, то вещество, которое приходило в организм человека исторически, еще даже до изобретения сахара рафината, из огромного количества продуктов.
Да тут проблема, на самом деле, в другом, в том, что благодаря развитию индустрии, в принципе, питание для человека, который тысячелетиями добывал еду, ему это приходилось делать много разных действий, тратить энергию. Если мы вдумаемся, что такое сахар, это, по сути, та самая энергия, которая позволяет нам двигаться, думать и прочее, прочее. А сейчас она у нас просто лежит рядом на столе или, там можно ее легко купить, поэтому избыток, он колоссальный, организм еще не адаптировался. Если подумать, у нас же нет проблемы, что организм пытается избавиться сам от жира. В обратную сторону он работает шикарно. Есть люди, 600 килограмм, да, уже весят, 700 килограмм, потому что организм воспринимает это как некий буст, клад, который он нашел, он его складирует в виде жира. Многие не знают, что в питании самое важное, на самом деле, самое вредное, точнее, это не жиры, а это как раз углеводы.
Ой, мы сейчас очень на хрупкий лед ступили.
Да,
мы можем сейчас начать очень долгие дебаты. Я, пожалуй, коротко отвечу на этот вопрос. Значит, во-первых, что я хочу отметить, что растительное питание Всемирной организации здравоохранения было принято как увеличение растительной составляющей в питании человека, как вин-вин-диета. Что это значит? Первый вин – это, собственно, вин, который получает экология нашей планеты, потому что все понимают, что получение растительных продуктов связано с гораздо меньшим потреблением воды, выделением углекислого газа и, соответственно, увеличением парникового эффекта по сравнению с получением животных продуктов, особенно мясного и действительно сахаропроизводящего производства. Второй вин – это то, что в нашей ежедневной диете очень много сейчас, как вы уже правильно отметили, макронутриентов. И это первое. Также слишком много белка мы получаем. Это тоже факт, и это вызывает целый ряд заболеваний и нарушений обмена веществ. Поэтому вот этот вот второй вин, я сейчас не говорю полностью о вегетарианской или веганской диете, я говорю больше про флекситарианство, это для организма человека. Потому что, понимая, что мы, переходя на растительные продукты, немного сокращаем потребление белка, увеличиваем потребление, например, пищевых волокон или ненасыщенных жирных кислот, и это обогащает наш организм и наш образ жизни. Второй вопрос, который вы затронули, это перепотребление. Ну, грубо говоря, обжорство.
Ну, тогда, так это и есть, что ж там.
Ну, тут вряд ли можно тем или иным видом питания помочь.
Ну, финализируя, на самом деле, сойдемся на том, что сбалансированное питание – это, наверное, самое правильное, и прекрасный бренд Альпро может нам помочь добавить растительных продуктов как раз в нашу.
Ну, давай вернемся жизнь. К вопросам, которые нам задавали.
Погнали.
Здесь был вопрос, а зачем, я буду, ну, прям вам говорить вопрос, который мы писали, то есть не без приукрас, а зачем не добавляют сахар? Многих это останавливает покупать его, я так думаю, покупать именно растительное молоко Альпро. Почему так много добавляете сахара?
Ну, смотрите, мы, как я уже отметила, у нас в линейке есть целый ряд продуктов. Есть продукты, которые вообще не содержат сахаров. Есть линейка Unsweetened без добавленного сахара. И есть линейка продуктов сладких. Значит, вернемся к тому, кто является потребителем. Вот, ну, я сейчас говорю не про профессионалов, которые используют, а именно про потребителей вот этого растительного молока. Кто это? Кто эти люди? В России тренд приходит не из веганства. Веганов у нас очень мало. Вегетарианцев, веганов меньше, чем процент. Ну, 1.5% в России. Не из течения вот этого sustainability и заботы о природе, а скорее из популяризации здорового образа жизни. То есть это некий тренд, куда люди вот большим скопом, значит, пошли, им стало интересно. Эти люди приходят и сталкиваются с необычными новыми вкусами растительных продуктов, с возможными какими-то вопросами, связанными с расслоением и так далее, потому что природное молоко, оно содержит огромное количество элементов, в том числе поверхностно-активных веществ, которые поддерживают консистенцию. Мы понимаем, что эти люди не готовы к компромиссу по вкусу, а мы также понимаем, что мы как компания несем здоровье как можно большему количеству людей через продукты питания, и наша задача вот эту вот вин-вин-диету пропагандировать. Ну и, собственно, это одна из причин, почему мы рассчитываем наши продукты на разные слои населения, даже на тех, кто не хочет компромисса по вкусу.
Но если все-таки возвращаться вот к линейке Sweet, Unsweet, вот можете сейчас привести пример, что входит в Sweet, что входит в Unsweet, допустим?
Ну, у нас Unsweet, какие? Если я не ошибаюсь, есть три SKU, это миндаль Unsweet, овес и кокос. Они сейчас действительно продаются в России, но, если не ошибаюсь, импортируем пока только, по-моему, кокос Unsweetened, или только его завезли.
Миндаль тоже.
Миндаль и кокос Unsweetened.
Да, просто у нас импорт начался этих продуктов только недавно, потому что как раз-таки пошли веяния, пошел такой тренд на несладкие продукты. Вот. Так что эти продукты мы стали завозить. Мы пока еще не готовы сказать, насколько успешно они у нас идут. Вот. И посмотрим, как быстро будет расти их потребление. Действительно увидим, насколько людям важно в их диете также иметь и несладкие продукты.
Ну вот, друзья, надеюсь, вы получили ответ на свой вопрос, что есть все-таки молоко с низким содержанием, да? Точнее, не молоко, будем говорить так, напиток, растительный напиток, давайте говорить правильно. Я думаю, что после нашего выпуска вы тоже будете обязательно говорить правильно. Часто поправляете, может быть, собеседника, когда он говорит молоко, Альпро? Бывает такое, что вы можете поправить? Или же...
Да, конечно, мы даже внутри себя часто пытаемся правильных терминов придерживаться.
У кофейщиков, ну, у нас, у кофейного сообщества тоже есть такой момент, это в отношении слова эспрессо, экспрессо. Егор, тебя корёжит, когда говорят экспрессо?
Да нет, знаешь, ты так мысленно про себя закрываешь глаза и слушаешь человека дальше. И меня, наверное, уже не корёжит, уже немножко привык. Хотя, честно говоря, это редкость, мне кажется, сегодня, ну, прям совсем редкость.
Ну да, сейчас, может быть, уже это редкость, а раньше все-таки было такое, что это заимственное слово иностранное и воспринималось легче на слух, как экспрессо. Многие говорили, а на самом деле правильно говорить эспрессо. Тоже так же, мне кажется, с этим происходит сейчас растительное молоко.
Очень многие напиток. Производители до сих пор на этикетке пишут там молоко, молоко в кавычках, ну, что по сути не соответствует истине.
То есть у Альпро на этикеточке, да, растительный напиток. Угу. Друзья, обратите внимание, когда будете в следующий раз покупать, что же написано там, и все ли верно. У линейки Альпро есть такой момент, как Professional. И эта линейка Альпро Professional появилась совсем недавно, правильно?
Ну, на европейском рынке она уже присутствует энное количество лет. В Россию возить стали не так давно, действительно, и связано это с тем, что, собственно, профессия бариста появилась тоже у нас не так давно, и не так давно она стала широко распространенной. То есть эксперты появились, появился спрос, появился продукт.
Mm-hmm. То есть вот эта линейка Professional, она ориентирована именно на кофейне?
Ну да, все верно. То есть эта линейка, она специально разработана под потребности барист, под потребности кофеин, под потребности хорики. Это специальные разработки, которые привносят в кофе идеальную пенку, идеальный вкус продукта и, в принципе, в целом.
А для наших слушателей в чем это, может быть, такое кардинальное отличие там, обычной линейки Альпро от линейки Professional?
На самом деле, мы когда со специалистами, которые разрабатывали эти продукты, говорили, выяснили для себя, что есть несколько показателей, которые очень важны при приготовлении кофейных напитков с растительными. Значит, первое – это когда смешивается, собственно, кофе, у которого достаточно кислый напиток посреди с напитком на растительной основе, часто возникает такой эффект, они это называют, наши коллеги-профессионалы, кёрдонинг, когда образуются хлопья. Угу. Видимые хлопья, это говорит о том, ну, как бы, если молоко, обычное молоко смешивать с кофе, и появляются такие хлопья, это говорит о том, что продукт испортился.
Угу.
Что молоко не свежее и так далее, и вызывает очень негативную реакцию. Ну так, так вот.
Извини, да. Как еще раз? Кёрдонинг?
Кёрдонинг.
Ну, вот слово кёрд.
Кёрд, белок. Творог, да.
Да, творог, белок, свораживание.
А,
да.
Как на тюксом будет кёрд.
Кёрд, курт, да.
Курт, да, да. Есть такое блюдо. Друзья, запомните это слово, потому что, может быть, мы зададим в конце вопрос вам, чтобы вы получили подарок. Да, извините, так, можно продолжать.
Вот, это первый нюанс, то есть это очень важно, чтобы напиток при смешивании с кофе сохранял гомогенность, и вот это вот смешение происходило, ну, грубо говоря, красиво, распределение молока по кофейному напитку, потому что иногда пытаются...
То есть была такая однородная консистенция у
него? Да, сливочная однородная консистенция, это первый фактор. Второй фактор, это, собственно... приготовление пенки. Я очень надеюсь, что у нас будет сегодня возможность потренироваться позже.
Да, да, мы обязательно подбиваем. Потом да. Все отпишемся вам в комментариях. Ребят, как у нас получилось?
Вот, мы понимаем, что вот продукт, который используется для изготовления капучино, должен быть, ну, достаточно плотной консистенции сливочной обладать, образовывать хорошую пенку, и в этом тоже есть целый ряд наработок экспертов компании. То есть вот основные отличия профессионального ренча связаны со смешением с кофе, горячим, немного кисловатым напитком и приготовлением хорошей, плотной, эластичной пены.
Ну, а вот... То есть это получается как, технологическое какое-то изменение, которое позволяет обойти то самое магическое слово, которое...
кёрдинг, да-да-да.
Которая формирует...
Кёрдинг.
Нужно русское, какой-то русский аналог.
Ну, сворачивание.
По сути, сворачивание, да. То есть у нас, если говорить даже про классическое молоко, бывает такое, что кислотный кофе, он может повлечь за собой такие... страшные последствия.
Ну да, если, допустим, используешь какую-нибудь Кению в эспрессо, это и, очень такой яркий кислотный кофе, даже обычное молоко, оно может так свернуться сразу же резко, и получится этот кёрт.
Ну давайте провокационных вопросов немножко.
Ой.
Почему Альпро, а не любое другое, спрашивают наши слушатели.
Ну, как я уже говорила, ассортимент компании достаточно широкий, и, во-первых, под любой вкус почти можно подобрать продукт, во-вторых, ну, чтобы не делать громких заявлений, я предложу провести простой опыт. Я знаю, что многие люди, которые связаны с приготовлением пищи, любят такие опыты проводить. Я предлагаю сделать слепую дегустацию, когда вы наливаете несколько стаканов, не зная разные виды молока, и потом с закрытыми глазами или просто не понимая, что где, пробуете. Со стороны своей, хочу сказать, я сенсор первой категории с опытом работы в пищевой промышленности уже, ну, больше 20 лет. Вот, хочу сказать, что органолептика продукта действительно шикарная. У него есть сливочный вкус, у него действительно есть обволакивание. Нету в процессе срока годности расслаивания эмульсии и суспензии. Нету вот этого появления жирной пленки на поверхности, нету хлопьев густых и нерастворимых внизу, нету ощущения мела на языке. Это, с моей точки зрения, очень важно для клиента, не только который пьет молоко, но и тот, который выбирает какие-то кофейные напитки в том числе.
То есть 100% натуральный продукт, или все же мы что-то в данном продукте можем назвать как улучшителем, или улучшителем вкуса, или неким стабилизатором?
Скажите, пожалуйста, а витамины вы можете назвать улучшителем?
Ну, я думаю, что если витамин, например, не знаю, какой-нибудь не таблетки, а там, не знаю, сейчас много же витаминов на основе там тех же самых растений, правильно?
Не ко мне, наверное, не по адресу вопрос.
Просто есть абсолютно разные витамины, есть спортивные витамины, которые зачастую избегают... старание людей сделать что-то натуральное, есть натуральные витамины, и это разные вещи. То есть, условно, ну, я думаю, мой вопрос и аналогия понятна. То есть, добавляете ли вы что-то все-таки химическое или нет?
Ну, смотрите, у нас мы очень любим эти вопросы про натуральность.
Конечно,
что такое натуральность,
конечно,
для людей? Ну, вот, например, мы всегда приводим в пример, ну, один из наших любимых там вещей, например, вот пектин. Вы знаете, что такое пектин, да? Пектин – это очень полезная штука, оно выделяется, ну, то есть оно есть там в кожуре яблок, оно есть в цедре лайма и так далее, да? То есть как бы этот ингредиент, ну, мы часто используем в разных…
При приготовлении
там,
джемов.
Да, при приготовлении джемов он используется. Вот он натуральный или не натуральный, да?
Не, то безусловно, есть, как... натуральный. Вот. И это бы я бы отнес скорее к технологии приготовления вашего продукта. То есть,
это ингредиент, который входит,
да,
в состав.
Да. Угу. То есть все-таки есть ингредиенты, которые позволяют добиться там другой текстуры, там, избежать хлопьев. И это все за счет. За счет. Сейчас Сергей закончит играть. Получается, за счет натуральных ингредиентов в вашем продукте мы избавляемся от некоторого рода вот таких вот в дальнейшем проблем, да, производственных.
Ну, я скажу так, что мы делаем продукт максимально натуральным. В основе продукта лежат абсолютно натуральные ингредиенты, настоящие: овес, рис, миндаль, кокос, соя. Компания Альпро, многолетний опыт в нее работы с соевыми бобами. Это, ну, соевый продукт, с моей точки зрения, вообще уникальный. Так, аналога на рынке нет, и в ближайшее время может он появиться или нет, ну, это большой вопрос. Что еще входит в состав продуктов? Ну, как мы уже говорили, Маша перечисляла целый ряд веществ, которые влияют на стабилизацию. и эмульсии, и суспензии. Маш, может, расскажешь побольше?
Просто провокационный вопрос задаем специально.
Да, я понимаю.
Да, да, ну давайте, да, я, например, могу рассказать про, да, про стабилизаторы, эмульгаторы. Это тоже как бы натуральные ингредиенты. Например, у нас есть там гелановая камедь, камедь рожкового дерева, да, то есть как бы, в общем-то, по самому названию видно и понятно, откуда это все дело выделяется. Чему они препятствуют? Они препятствуют расслоению продукта. Когда ты берешь, например, воду и измельченный миндаль, очевидно, mm-hmm. что миндаль – это не раствор, он упадет. То есть у нас будет отдельно вода, отдельно миндаль.
А сверху
миндаль.
Жир будет плавать. Mm-hmm.
Да, сверху жир, в середине вода, а внизу будет, собственно говоря, измельченный миндаль. Так вот, разные вот эти камеди, например, они способствуют тому, что у нас продукт является суспензией. То есть это равномерный продукт с гомогенной текстурой, вот, который сохраняется в таком виде в течение всего срока годности и дает также прекрасный вкус продукту. Ну,
и возможность смешивать с кофе.
В том числе.
А ваши конкуренты не говорят, вот смотрите, у них не отслаиваются, они добавляют химию, а мы?
Есть, безусловно, на рынке продукты с более чистым составом, как принято сейчас говорить. Но, опять же, для того, чтобы понять, какой продукт нужен конкретно вам, я предпочитаю вообще обо всем судить сама на своем опыте. Возьмите и проверьте. И на постоянной основе, особенно в каких-то полупромышленных, в ресторанных условиях, используют продукт, который расслаивается, который образует хлопья в вашем продукте, который дает привкус или меловатый какой-то осадок на дне. Ну, не знаю, насколько это будет привлекательно для ваших клиентов.
В целом мы можем нашим слушателям сказать, что миндальное молоко не так тяжело самостоятельно сделать, но вы, получается, столкнетесь с рядом как раз таких проблем, да, это отслаивание, это крайне тяжелое технологическое использование, поэтому изначально нужно, наверное, ставить какую-то с собой задачу, потому что с вашим молоком будет, например, в кофейне с огромной проходимостью работать удобно.
Ну и в домашних условиях добавлять гораздо приятнее. Знаете, я вам хочу рассказать, например, в Азии есть так называемые соевые машины. То есть они прям как почти как соковыжималки там стоят у нас дома соковыжималки, у них там эти соевыжималки. Uh-huh. Туда засыпаешь эти бобы, наливаешь воду, и она там типа как мультиварка готовит вам соевое молоко. Но они его пьют потом сразу, это во-первых. А во-вторых, ну есть еще один немаловажный нюанс. Любые растительные продукты, будь то соя, зерно, орехи, они так или иначе соприкасаются с живой природой, с землей. Они содержат определенное количество микроорганизмов, и в сыром виде их, особенно после каких-то небольших термообработок, очень страшно использовать. Поэтому я бы, ну, как бы не советовала делать в домашних условиях миндальное молоко и хранить его больше суток.
К тому же идет очищение.
У нас очень многие заведения, это больше не кофейные заведения, а заведения, которые алкоголем занимаются, делают это молоко самостоятельно, работают с ним.
Ну, алкоголь, как мы знаем,
убивает.
Является очень хорошим консервантом.
Ну да, получается, одно еще из преимуществ – это, получается, долгое хранение, да? И, допустим, можно хранить молоко Альпро, я так понимаю, вне холодильника, да, условно?
Ну, какое-то время, да. В закрытом виде.
В закрытом виде
оно спокойно хранится. В открытом виде, в любой продукт, вот любой стерильный продукт, молоко Альпро, молоко не Альпро, обычное молоко, в открытом виде туда попадают бактерии из вашего холодильника, воздуха, и они, собственно, либо сквашивают в лучшем случае, либо начинаются какие-то процессы гниения и порчи.
А часто пробуете, так сказать, другие растительные напитки? Может быть, приходите в какой-нибудь магазин, закупаетесь, а потом проводите дегустацию, может быть, пробуете, опять-таки, растительные напитки, которые сами делают в некоторых заведениях, и сравниваете, делаете какой-то анализ. Я к тому, что вот здесь у нас был вопрос, считаете ли вы себя номером один на рынке, то есть считаете ли вы себя вне конкуренции? Есть такое мнение, бытует в индустрии, что Альпро – это number one?
Ну, напитки промышленные, конечно же, мы всегда закупаем, пробуем, дегустируем на постоянной основе, потому что нам важно понимать действительно, что у нас сейчас есть на рынке, что предпочитает потребитель наш, какие есть разницы между продуктами, потому что, ну, в принципе, с первого взгляда нельзя так сказать, да, что вот мы номер один, а эти плохие, да, у людей есть разные вкусы, поэтому на рынке представлены разные продукты. Вот, у нас есть разные инструменты. При пробовании разных продуктов у нас есть собственная там экспертная панель, и есть и разные пробования совместно с потребителями, различные интервью с потребителями. Мы пробуем все сами, мы пробуем все вместе, мы делаем какие-то выводы, что в наших продуктах мы можем докрутить до идеала, да, почему люди потребляют тех или иных конкурентов, что их там больше привлекает, и таким образом можем разработать.
А это больше маркетинг все же, или вы можете влиять непосредственно напрямую на сам продукт?
Ну, мы являемся разработчиками продукта. То есть
носите, я вспоминаю просто вашу должность и хочу
это
понять.
R&D.
Это наша responsibility, да. Действительно. Да, то есть маркетинг.
Но так же, как вы разрабатываете, наверное, свои кофейные напитки, особые методы обжарки кофе, мы придумываем новые продукты.
Угу. То есть, а как это связано, ну, уже такой немножко организационный вопрос, а как это связано с главной компанией, которая находится, получается, в Бельгии?
Я, может быть, не очень точно вначале уточнила. Компания Danone – это единая компания. У нее есть несколько производственных подразделений. Есть, mm-hmm. например, завод в Чехове, есть завод в Бельгии, есть завод в Америке, есть в Англии и так далее. Mm-hmm. Производственных площадок у нас очень много.
Понятно.
Насколько
так.
близко мы взаимодействуем с экспертами из Бельгии? Может быть, вы об этом хотели уточнить?
Ну, наверное, так, но давайте тогда еще уточняющий вопрос. А где производится молоко Альпро?
В настоящий момент оно в Россию завозится из бельгийского завода.
То есть мы на территории России такого завода не имеем, соответственно, все разработки продукта, я вот к чему я, да? Угу. Я не понимаю тогда, как можно повлиять на сам продукт, если, условно говоря, наверное... Творчество происходит ближе к заводу или нет? Я что-то, может быть, путаю.
Ну, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Вы, наверное, хотите уточнить, когда же мы наконец начнем производство продуктов в России. Ну, значит, отвечая на первый вопрос. Да, мы очень близко взаимодействуем с коллегами из Бельгии. У нас происходит постоянная ротация в команде. Кто-то из нашей команды едет туда, оттуда, сюда. Мы очень близко сотрудничаем.
Сейчас были такие иностранные стажировки, да? Отправляетесь
да,
в Гент, да?
Правильно? И не только в Гент. Ну, собственно, это один из заводов компании Альпро. Если даже в открытых источниках почитать, их достаточно много, этих производственных площадок. С Гентом мы сотрудничаем достаточно близко. Два человека из нашей команды сейчас уже работают там. Кто-то вернется, кто-то нет. Ну, это происходит на постоянной основе. В этом прелесть работы в интернациональной компании. Это не реклама. Вот. А насколько быстро появится продукт, произведенный в России, это очень сильно сейчас зависит и от нас в том числе. Мы очень серьезно над этим работаем. Мы надеемся в ближайшее будущее уже запустить продукты.
Почему мы это спросили? Да, у нас был вопрос, как иностранный офис участвует в продвижении продукта в России. Ну, я так понял, это стажировки, да, какие-то?
Нет, продвижение – это немножко другая история. Разработка и продвижение – это разные же термины. Разработка – это одно, продвижение – это другое. Продвижение – это больше маркетинг, действительно.
Ну, здесь, наверное, был вопрос от нашего слушателя, именно как продвижение, да, разработка, вот участие в выпуске новой продукции, там, новой линейки, допустим.
Ну, то есть это не продвижение, это создание нового продукта или корректировка его?
Да. Я отвечу так, что мы работаем очень в тесной связке. Вся экспертиза, которая есть у локальных экспертов, она пришла, собственно, оттуда. Мы знаем тех разработчиков, которые работают в компании уже больше 30 лет.
Угу.
У них по всему офису висят фотографии того самого хиппи.
А как его зовут, кстати? Не Джеймсон Альпро? Ну, как-нибудь.
Не-не-не, у него очень сложно произносимая фамилия. Вандер какой-то там.
Вандерсвиль Альпро.
Это надо будет поправить в записи к своему стыду, не помню.
Ну ничего, да, мы это...
Паша, можешь посмотреть?
Слушайте, а вот по поводу, все-таки по поводу создания новых продуктов, все же трендовость вся, она, наверное, идет из Америки или нет? Может быть, я ошибаюсь, но тут такой вопрос интересный, почему оно набрало такую популярность в 2019 году, вот, ну, для кого-то в 2019, для кого-то там в начале, там... 2017 году, там еще как-то. Но в целом это молоко, оно не молоко, извиняюсь.
Напиток.
Не привык. Оно, естественно, сначала появилось, ну, завоевало свою популярность уже не в России. Вот можно узнать, же вы опираетесь на другие, наверное, рынки, прежде чем что-то появляется в России. Мой вопрос, опять же, поясню, почему задаю его. Потому что не так давно, может быть, год назад, немножко больше, появилось овсяное молоко. И для наших слушателей скажу, до еще эфира мы начали обсуждать то, что мы вот с Сергеем не видели Альпро овсяное, да? Не видели. Вот, хотя оно есть.
Угу. А в чем суть вопроса-то?
А суть вопроса в том, что тренды откуда идут?
Тренды. Ну, смотрите, опять же, сложно брать и напрямую проецировать тренды из Европы в Россию. Почему? В Европе основной бум вот этой вот популярности, во-первых, он пришел гораздо раньше, и сейчас уже, скажем так, ну, почти стагнация идет рынка. Это, во-первых. Во-вторых, причины, как бы, высокой популярности растительной диеты немножко другие. То есть люди реально заботятся об окружающей среде, они раздельно собирают мусор, они понимают, что потребление растительной диеты приносит большую пользу природе, и это одна из основных причин. Ну, есть еще гораздо более популярные, чем в России, вегетарианство и веганство. То есть напрямую брать и проецировать тренды оттуда сюда, ну, это было бы, наверное, менее интересно нашему потребителю. То, что мы готовим для запуска на российском рынке, будет четко нацелено на нашего потребителя. Как Маша уже говорила, мы провели уже не одну фокус-группу с российскими любителями растительных продуктов. Именно на основе их пожеланий мы выбираем тот рейндж продуктов, который сейчас есть в магазине. А возвращаясь к овсяному молоку, ну вот буквально вчера в городе Сади, например, я его видела, это опять же не реклама. В Глобусе тоже его на постоянной основе можно найти.
Овсяное, да?
Овсяное, да. Вы знаете, это скорее сейчас вопрос даже не сколько к представленности в магазинах, сколько к тем трендам, которые с ритейлом сейчас происходят. То, что сокращается количество гипермаркетов, люди все меньше туда ходят, больше ходят в импульсные каналы, а в импульсных каналах априори меньше ассортимент. К сожалению, мы себя сами, собственно, ограничиваем.
Вопрос все-таки вот, ну, я не услышал ответа относительно откуда идут тренды, потому что могу сказать, что, ну, там, если мы берем кофе, да, ну, то есть кофейная культура изначально сильная такая, довольно, ну, там, идет из Штатов. Там, если мы посмотрим основные, там, не знаю, кофейные бренды или кофешопы, то эта культура там зарождается. Кстати, хочу сказать про здоровое питание, там, healthy, вот эти новые направления, новые у нас в России, они еще 10 лет назад начались в Штатах. Вот, и то же самое овсяное молоко, это, ну, для них это уже обыденность, а для нас это что-то, ну, там, совсем недавно новое. Ну вот, то есть все-таки Штаты нельзя назвать некими трендсеттерами в плане вот...
В настоящий момент я бы сказала, что скорее для нас трендсеттерами является европейский рынок, который гораздо более дифференцирован с точки зрения, ну, как бы, ассортимента. Да? Самой продвинутой, на мой взгляд, страной с огромным выбором продуктов растительного питания является Великобритания. Это вот если вы хотите какие-то почерпнуть идеи в отношении продуктов на растительной основе, в любом ассортименте, не будь то там то, что вы сейчас называете молоком, по сути, это напитки на растительной основе, а будь то альтернативы йогуртам или какие-либо другие десерты. В Великобритании, пожалуй, самый большой ассортимент. У них очень много стартапов. В стране, собственно, вот эта вот персонализация питания представлена гораздо больше, чем в Штатах, когда мини какие-то компании на небольшие группы людей фокусируются и для них специально выпускают какой-то необычный и уникальный продукт.
Наверное, еще с обеспеченностью, в принципе, народа как-то связано, потому что все-таки согласен абсолютно, там, не знаю, в Англии можно зайти в какую-нибудь лавку, где птицу продают, и там куча сортов. А если все-таки спросить про тогда объем рынка, ну, если вот в рамках даже не Данона, а Альпро, Ну или в рамках, наоборот, Данон, вам
проще. Альпро – это европейская компания, ее нету на рынке Штатов. Есть некоторые продукты с брендом Альпро в Канаде, но в Соединенных Штатах это Silka или So Delicious.
Кстати, да, я вот когда был в Америке, не видел Альпро. Там нет, да, то есть Альпро?
Ну, почему вы не заходите на этот рынок специально, или у Данона есть какие-то еще бренды, может быть?
Ну, So Delicious и Silka — это бренды компании Danone.
А, ну все, у меня теперь пазл сложился.
Это их сильные бренды, да.
Все,
то есть, да.
Понятно.
Просто они имеют некую определенную историческую основу, свою категорию людей, свое специальное позиционирование, связанное в том числе и со здоровым питанием. В Silka больше, чем в So Delicious, как вы понимаете из названия, может быть.
То есть, ну понятно, то есть Данон не пытается смешивать бренды, а оставляет их все-таки такими некими.
И почему я начала говорить, что мы ну вот реально смотрим на то, что нужно российскому потребителю, именно потому что даже с молочными продуктами молочный рынок российский кардинально отличается от молочного рынка французского, несмотря на то, что компания французская. Компания вот реально фокусируется на том, что нужно людям здесь. На то, какая у нас длинная зима, холодные.
То есть, все-таки мы можем тогда рассчитывать, что бренд Альпро активно будет еще
эволюционировать
именно для России.
Для,
да,
России,
получается?
Безусловно.
Угу. Круто, круто.
У меня такой вопрос интересный. Ну, как у меня, у нашего слушателя. Знаю, что в Европе много борется и запрещает такое молоко. Ну, растительное, я так понимаю. Как с этим дела в России? Слышали, ну, есть какая-то такая тенденция, что в Европе...
Борется.
Я тоже это первый раз видел этот вопрос. Вот. Откуда человек думает или знает, что там вот как-то с этим борется?
Даже не знаю. Может быть, он есть какие-то веяния, когда у людей есть на что-то аллергия, например, и там кто-то избегает каких-то видов продуктов. У тебя аллергия на соевый белок, ты не пьешь соевое молоко, например. Или у тебя аллерген...
Про то, что избегаешь, я, например, слышала, да, по последним данным, что в Финляндии население, кому до 25, больше 80% сидит полностью на растительных продуктах, исключая молоко. А для страны в целом это вообще трагедия, потому что у них там вот эти вот кооперативы молочные, ну, типа Валио, они очень сильные, и они прям вот страдают от этого.
Страдают от растительного?
Не-не, наоборот, страдают от того, что им приходится сокращение объемов, да.
Ну да, то есть страдают от того, что все пьют растительные напитки. А слышали про такой бренд, как Oatly?
Да, конечно.
Да? Что можете про него сказать, но так ничего. Просто был вопрос, когда в России привезут Oatly, хотя, ну, Альпро это не говорит.
Надеемся, что не очень скоро привезут, потому что Oatly это, собственно... И мне кажется, что, собственно, рынок под него не очень готов, потому что у нас уже локальные производители появились овсяного молока. То есть, собственно, основное направление Oatly — это все вокруг овса. У них очень много продуктов и напитков, которые прошли стадию ферментации. Их тоже нельзя называть йогуртами, но это типа альтернатив йогуртам. Ассортимент достаточно большой. Вот. Представлены они больше всего, скорее, ну, в Швеции, в Дании.
Я очень много, кстати, комментариев слышал про Oatly, что самое вкусное молоко как раз Oatly.
Да.
То есть они для многих считаются такими... role model, так скажем.
Ну, если про органолептики сравнивать, например, Oatly овсяное и Альпро овсяное, которое легко найти в гипермаркет.
Да. Не совсем.
На самом деле, туда есть вопрос. Пока, раз мы заговорили про магазины, когда можно будет легко в России купить растительное молоко? Почти в любом магазине. Ну, я так понимаю, можно в любом, да, купить? Нет проблем.
Ну, как я уже говорила, представленность в разных магазинах разная, но сейчас, пожалуй, наверное, в любом достаточно большом сетевом магазине вы можете найти продукты Альпро. А второй вопрос какой был?
Ну вот мы рассказывали про органолептику Oatly и
Альпро. Да. Ну вот Oatly, он скорее такой более, что ли, нажористый, да,
Маш? Какой обволакивающий.
Отличная органолептическая характеристика.
Хочешь добавить что-нибудь?
Нажористый, это... Не, ну, просто надо как-то, да,
более плотный, что ли.
Ну,
да?
То есть обволакивающий. Как-то...
Да, вы знаете, вот есть такая... у нас байка ходит, значит, что мы порой некоторые продукты оцениваем как киселистые. И мы знаем, что нашим потребителям это вроде бы как не очень нравится. Но Маша уже говорила, что слава богу, что все мы разные, и на вкус, на цвет, как
согласен,
говорят,
да,
товарищи нет.
Киселистая, кстати, очень хорошая характеристика.
Возьмем на заметку.
Да, возьмем на заметку. У нас тоже у кофейщиков есть свое колесо вкуса. Мы там и оцениваем и аромат, и вкус, и тактильное ощущение. И у нас-то есть там даже такие сравнения, как там у кофе тело как 2% молоко. Или у кофе тело как у сливок, допустим.
Мы слово тело тоже очень любим использовать. Да. Тело продукта.
Вот, и возьмем, да, на заметку киселистая. Очень интересно. Я, кстати, недавно увидел, что у Альпро вышла такая линейка в стаканчиках. Альпро миндаль кофе и Альпро кофе карамель, да?
А, так это же йогурт вроде, нет?
Нет, нет, это прям напитки. А что ты можете, да, про них рассказать?
Да. О, они очень вкусные. Вот если вы найдете их в магазине, покупайте сразу. Они, знаете, чем уникальны? Там, ну, во-первых, очень долго подбирался бленд кофейный. Наверное, вам, как специалистам в кофе, это будет интересно. Играли с разными поставщиками, с разными степенями обжарки. И очень важно, что этот продукт, он как в холодном виде может быть очень вкусным, так и в подогретом виде, когда, ну, какие-то иногда могут вылезать неприятные послевкусия, mm-hmm, связанные с горечью, с какими-то, вот как вы уже говорили, органолептическими вот этими обволакивающими свойствами, они сохраняются. Чуть в нагретом виде чуть более интенсивный вкус кофе, вот, в охлажденном, пожалуй, больше чувствуется вкус растительных.
Интересно звучит. Видел у себя в холодильнике такой стаканчик, но не пробовал. Воспользовался возможностью. Жена, прекрасная жена. Слушайте, но еще один, если по провокационным вопросам, почему так дорого? Пишут нам. Почему так дорого? Ну, расскажите, дорого ли это вообще в целом, да? И если есть на рынке более бюджетные продукты, то, наверное, это чем-то оправдано.
Ну, насчет дорого, наверное, справедливо. Многое у нас идет, получается, от сырья, от завода производства, от процентов от импорта. Когда ты что-то далеко и долго везешь, твоя цена, соответственно, возрастает. Альпро использует сырье самого лучшего качества. У нас не так много в России отличного сырья, которое мы могли бы использовать для наших продуктов, это раз. А во-вторых, если абстрагироваться от качества, еще и не все и произрастает в России. Мы не можем привезти, мы не можем производить здесь миндаль, да, потому что
миндаль очень у нас хорошо растет.
Просто миндали бывают разные.
Это шутка.
Начнем с этого. Миндали бывают разные. Они бывают совершенно разные органолептики. Например, миндаль, который произрастает в Соединенных Штатах, он совершенно отличается от органолептики миндаля, который растет, например, там в Италии.
А какой вы используете?
Вот я, наверное, за весь рейндж продуктов не скажу, но вот бельгийские продукты, импорт, которые привозят к нам, ну, используются в основном как раз-таки, ну, итальянский миндаль, а на...
А я еще хочу добавить коротко к тому, что Маша рассказывает, что мы вначале уже упомянули, что вся продукция компании Альпро — это продукция, произведенная на негенно-модифицированном материале. Mm-hmm. Весь миндаль, который мы используем, это миндаль из Европы, в настоящий момент. А соя, которую мы используем, это европейская соя, которой очень мало по сравнению со всем рынком, и, соответственно, цена у нее совсем другая. И соя из Канады. Это две единственные страны, которые полностью могут гарантировать отсутствие перекрестного вот этого обсеменения генными модифицированными объектами. Прости, Маша.
Ну вот к миндалю. Я не уверена, как насчет американских брендов, насчет Silk и Saudi Delicious. Мне кажется, они во многом используют, наверное, свой миндаль.
Конечно,
со своими привычными.
Нет.
Да, со своими привычными им органолептическими свойствами, потому что от миндаля, то есть многое приходит от масла, многое приходит от сухого вещества, они бывают совершенно разные, так же, как и кофе, в общем-то. Вот. Ну, например, кокосовые сливки, которые мы везем из Таиланда и так далее, да, тоже не могут у нас произрастать, поэтому цена на них, на продукты из них тоже соответствующая.
Вот здесь человек, любящий очень коровье молоко, спрашивает: существует ли возможность сделать молоко по вкусу, ну, наверное, молоко он имеет в виду, растительный напиток, очень похожим на коровье?
Очень интересный вопрос.
Слушайте, ну, я, собственно, да, и начала говорить, что мы под разных людей разрабатываем продукт, и наша задача сделать его максимально привлекательным для тех, кто вот только-только переключился с молока.
Ну, давайте порекомендуем. Вот любил я молоко, и здесь я вдруг меня переклинило, и я решил, что все-таки все.
Ты любишь растительное
напитки. Я не могу больше пить, да.
А такое молоко случается, знаете, вдруг аллергия случилась, да.
Ну, да.
Нет, непереносимость лактоза, например, внезапно.
Такое тоже, да. Накрыло. Может в течение жизни проявиться.
Угу. Какое мы посоветуем молоко?
Напиток растительный.
Извини, я не могу.
Ну, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Значит, первый немаловажный фактор, что в напитках растительных есть оригинальный растительный вкус. Мы пытаемся снизить послевкусие, да, Маш? Но оригинальный вкус миндаля, сои, овса, он так или иначе присутствует. Вам какой ингредиент ближе?
Угу. Ну, пытаясь я поставить себя на место этого человека, я бы, наверное, хотел бы почувствовать, наверное, в первую очередь, плотность похожую, скорее всего. Плотность же вашего молока, она тоже все-таки колеблется.
Ага, сейчас мы перешли к сливочности и к тому самому телу, про которое говорили до этого.
Ну, тело, да, вот плотность. Интересно.
Тогда бы я вам посоветовала выбрать либо, наверное, соевое, да, Маш?
Я бы за соевое, да, на самом деле. Да. У него наиболее нейтральный вкус.
Угу. Да,
и обволакивание сливочности. Тело, да. Либо, наверное, молоко с немного более высокой жирностью.
Да, кстати, хороший комментарий. То есть, в принципе, нам молоко коровье напоминает несколько вещей. Это плотность, тельность, как мы называем, и жирность. Ну, то есть, сливочность. Когда ты чувствуешь, что все-таки продукт
жирненький. А вот я зашел сейчас на ваш сайт, смотрю, есть еще банановый, шоколадный, ванильный.
Шоколадный я пробовал, ванильный пробовал. И а банановый нет.
Это соевые напитки, да, с добавлением, получается, ароматизаторов каких-то?
С добавлением различных основ, да. Это могут быть как
ароматизаторы,
и так и какие-то концентраты.
Ну, концентраты натуральные.
Это могут быть как ароматизаторы, натуральные ароматизаторы.
У нас так люди и... так, ну, слушают внимательно, могут ли они рассчитывать на то, что они поддерживают натуральный образ жизни. Вот. Поэтому, в принципе, мы еще раз повторимся, что все без химии, ребята. То есть...
Не, банановый мне нравится. Мне нравится вот эта линейка банановая, шоколадная, ванильная, тем, что ты можешь взять то, там, напиток растительный, допустим, лед, эспрессо, ванильный растительный напиток, и просто сразу у тебя коктейль.
Ну да, но себестоимость будет, безусловно, не такая, как вы добавите какой-нибудь банановый сироп, вот, но с другой стороны,
это
прям
натуральный,
качественный продукт. А мне такая же тема нравится на кокосовом. Мне кажется, это самое вообще классное напиток.
Вот сейчас самые инсайты пошли. Я сейчас, можно я поведу немножко? А расскажите, что вам во вкусах было бы интересно, вот как профессионалам, какие необычные вкусы, какие ингредиенты, может быть, вы хотели бы добавлять?
Я сразу же парирую этот вопрос тем, что у нас были такие вопросы, спрашивали наши слушатели, будет ли молоко со вкусом персика, это первый вопрос. Второй, почему очень много ореховых вкусов и очень мало фруктовых? И вот, и, соответственно, я бы, наверное, тоже хотел видеть, может быть, какое-то фруктовое такое молоко. Будет ли что-то в линейке Альпро, что-то фруктовое?
Будет. То есть такая альтернатива соком, такая растительная альтернатива соком. Иными словами.
Мы разрабатываем сейчас множество вариантов с различными фруктовыми вкусами, потому что, ну, как вы назвали, очень такие обычные мейнстримовые вкусы, да, то есть это ваниль, шоколад, клубника, то, что все любят, вот. Но, тем не менее, расширять линейку хочется, и мы пробуем разные свежие фруктовые вкусы, бленды этих вкусов.
Ну, дайте нам какие-нибудь интересные секретики, расскажите нам. Для наших слушателей, да, что же вы пробуете сейчас, чего еще нет?
Можем рассказать, какие разные вкусы мы пробуем, но что мы в итоге выберем, вы уже увидите на рынке. То сейчас
хорошо,
мы пробовали различные варианты. И персики, и ананасы, совмещение этих вкусов, груши всевозможные. Ну, то есть,
груши,
ну, все за пределами того, что мы уже запустили. мы пробуем, потом мы будем это тестировать сами, будем тестировать это с потребителями, мы будем спрашивать, соответственно, людей, да, что они
хотят. И к вам придем как профессионалам
абсолютно,
обязательно.
Да.
Да, мы ждем.
В зависимости от того, какие продукты мы будем разрабатывать, да, мы будем спрашивать прямых потребителей, которые просто пьют эти продукты, и также специалистов, которые делают с помощью них напитки, кофейные напитки, например.
Ну, я, честно говоря, ожидала от вас вопроса про лаванду, про куркуму.
Да.
Я думала, что что-то более трендовое, чем просто малина,
груша. Знаете, мне
груша.
Кажется, проще это сделать добавками, тем самым натуральными. То есть не обязательно это сразу как база, как молоко.
То есть наоборот... цветы, груши, в кофе,
лаванда. Ну, про лаванду Сергей может отдельно рассказать мне сейчас.
Да, настоящая, знаете, прованская лаванда собирается. Или можно крымскую взять, но крымская она грязновата. Прованская, она почище. Все это перемалывается, знаете, с фруктозой, получается такая пудра цветочная. Да, все это прям в кофе. Натурально.
Это используется многими нашими коллегами там, в авторских кофейных напитках, и в целом они могут быть, в частности, на основе вашего молока, например, там, миндального, условно. И вот поэтому основной, наверное, профессиональный такой вопрос, задача или пожелание, скорее, это работа с сахаром без, и, соответственно, это комфортная, там, не знаю, работа в плане взбивания молока, но это там то, что вы сегодня нам уже рассказали, что вы стабилизируете немножко баланс, так скажем, текстур внутри, ну вот, да и все.
Ну да, для профессиональной индустрии, наверное, самое важное – это именно взбиваемость молока, то, как оно-то будет выглядеть, то, как это будет ощущаться, чтобы оно не расслаивалось, не комковалось, опять-таки. А для аудитории, а для потребителя, который у нас ходит в магазин, наверное, очень важны какие-то вкусы интересные, и поэтому здесь, ну, я вижу, что происходит в Альпро, в принципе. Есть, да, там шоколадно-ванильно-банановый, есть вот Professional.
Нужно понимать, что компания все-таки, главная компания Danone, наверное, ставит цель основной – это работа с конечным потребителем, или все-таки в профессиональный рынок идет какой-то акцент, диверсификация какая-то отдельная прям. Потому что если вот даже посмотреть внутри бренда Alpro, насколько популярна линейка Professional, или же все-таки такой основной рынок – это там X5 Retail какой-нибудь, например. Вот кто больше, по вашему мнению, покупает молока?
Профрынок – это тоже конечный потребитель. Мы действительно вращаемся все вокруг нашего конечного потребителя. Нужно понять, кто потребитель, и под него сделать продукт. Есть хорика, есть кофейни, мы делаем продукт под них. Есть конечный потребитель, который, собственно говоря, покупает для своей семьи продукты, мы делаем отдельный продукт под него.
А процент все же какой? Ну вот если внутри смотреть вашего рынка, все-таки больше это кофе для дома или это работа профессионально, там, не знаю, например, те же самые кофейные напитки на основе растительных ваших продуктов?
Ну, сложно говорить про вообще мировой рынок, то есть у меня нету сейчас данных, но в России все же, наверное, конечный потребитель. Не так много профессионалов активно практикуют. Мне кажется, тренд растет. Все больше и больше будет запросов у профессионалов. Я еще хотела добавить к тому, как были разработаны эти напитки профессиональные. Они были разработаны в Европе с участием ведущих бариста из разных компаний, включая какие-то топовые элитные компании по производству кофе, по обжарке кофе и заканчивая там Старбаксом.
Коллеги, ну к нам, кто нас слушает, к нам компания Alpro не обращалась, и мы им не помогали. Ужас, надо справляться.
Они обратились ко мне, Егор. Да, вот, поэтому, наверное, что-то будет хорошее скоро. Нет, сейчас
еще лучше.
Еще лучше, да. Здесь два таких вопроса интересных про вкус. Почему миндальное при нагревании горчит? И почему горький привкус присутствует в молоке? То есть у кого-то вот, из наших слушателей есть такие вот ощущения.
Про горький как вкус будет? Очень интересная тема. Дело в том, что вот этот слушатель, который вам задал этот вопрос, может
их
быть...
Два.
Ну, их два, да. У разных людей есть разная способность к восприятию разных вкусов. Вот. Горький вкус способны распознавать вообще, в принципе, не все. Некоторые могут быть очень к нему... ну, в общем, не распознавать вовсе, некоторые могут очень сильно его выделять.
Угу.
Вот. Может быть, у людей какая-то повышенная чувствительность
горький
к этому.
Горький привкус во все распознают только 20% населения.
Угу.
Ну, в миндале, наверное, он более сильно ощущается, потому что из-за особенностей сырья. Если мы возьмем кокос, если мы возьмем, например, миндаль, ну, наверное, там есть, конечно, разница в органолептике, которую можно описать разными дескрипторами, в том числе, как бы, какой-то умеренной горечью, ну, ну наверное, да, наверное, в том числе, да, то есть, как бы,
здесь именно был вопрос миндальное молоко. Скорее всего, да, это угу. именно из-за того, что миндаль, возможно, он как бы сам по себе,
да,
горчит, потому что там, не знаю, кокосовое, соевое, но нет таких вопросов.
Да, там нет обжарки, опять же, да.
Mm-hmm, да. Ребят, друзья, очень быстро пролетел у нас час, даже чуть больше, поэтому мы хотим на этом подытожить. Егор, подытожим?
Давай, давай. Я уже смотрю, где ближайший магазин, чтобы попробовать новое молоко, да, которое я не пробовал. Вот банану я не пробовал, хотя видел.
Бананы даже у нас в красном киоске можно попробовать.
Серьезно?
Да, да, да. Там был напиток.
Ну, честно сказать, я в напитках вообще ваше молоко не пью, прям совсем. То есть я его использую там на завтрак, например, какие-то хлопья условно, то есть... В таком формате.
Ну что, дорогие леди, вы можете сказать заключительное слово нашим слушателям, да, может быть, какое-то напутствие, пить больше растительных напитков, может быть, правильно употреблять слово растительный напиток, а не молоко, допустим. Что-нибудь такое от вас, давайте, финальное.
Так как мы ориентируемся на потребителя, мы четко хотим знать, что вы от нас хотите в итоге получить. Поэтому пишите больше комментариев Сергею. Обязательно учтем их в своих разработках.
Друзья, пишите обязательно под нашим, под этим выпуском в комментариях, что вам интересно. Какие вкусы, кстати, друзья, обязательно напишите, это интересно. Какие вкусы вы бы хотели видеть в линейке Альпро? Мне кажется, это будет здорово.
А прямо сейчас мы хотим удалиться с Сергеем, поколдовать с нашими напитками и кофе.
То есть, да, все. Мы завершаем, друзья. Егор, есть что рассказать напоследок нашим слушателям?
Да нет, наверное, друзья. Выбирайте то молоко, какое вам нравится. И если это коровье, то тоже не отказывайте себе. Не переживайте.
Все, спасибо большое, что снова терпели нас. Надеюсь, вам было интересно. С вами был подкаст канал Rockets On Air. Мы обязательно еще услышимся в других выпусках. Спасибо вам еще раз. Давайте, пока.
Всем пока.
Пока-пока.
Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космосе.